Это хорошо, что тебе жаль его. Но все-таки обещать ты ему не имел никакого права. Разве у тебя есть свои деньги? Только своими деньгами можно располагать. Тёма напряженно, сконфуженно слушал. И когда Аглаида Васильевна вынесла ему деньги, он обнял ее и горячо ответил ей, мучимый раскаянием за свою ложь. «Милая моя мама, я никогда больше не буду». «Ну, иди, иди», — ласково отвечала мать, целуя его. Тёма бежал к Обрумке, и в воображении рисовалось его лицо, полное блаженства, когда он увидит принесенные ему Тёмой деньги. Раскрасневшись, с блестящими глазами, он влетел в лавочку и, чувствуя себя хорошо и смело, как до того времени, когда он еще не сделался должником, проговорил восторженно: «Вот, Обрумка!» Обрумка, рывшийся за прилавком, молча поднял голову и равнодушно уныло взял протянутые ему деньги. Но, взглянув на разочарованного Тёму, Обрумка инстинктивно понял, что Тёме нет дела до его горя, что Тёма поглощен собой и требует награды за свой подвиг. Движимый добрым чувством, Обрумка вынул одну конфетку из банки, подал ее мальчику и, потрепав его по плечу, проговорил рассеянно: «Хороший панич». Тёме не по душе была фамильярность Обрумки, не по душе было равнодушие, с каким последний принял от него деньги, и восторженное чувство сменилось разочарованием. То что-то близкое, что он за мгновение до этого чувствовал к обездоленному, тихому Обрумке, сменилось опять чем-то чужим, равнодушным, брезгливым. Тёма уже хотел оттолкнуть конфетку и убежать, хотел сказать Обрумке, что он не смеет трепать его по плечу, потому что он Обрумка, а он Тёма, генеральский сын. Но что-то удержало его. Он на мгновение почувствовал унизительное бессилие от своей неспособности обрезать так, как, наверное, обрезала бы Зина. И, скрывая брезгливость, разочарование, раздражение и сознание бессилия, молча взял конфетку и, не глядя на Обрумку, уже собирался поскорее вильнуть из лавки, как вдруг дверь отворилась, и Тёма увидел, что происходило в другой комнате. Там толпа грязных евреек суетливо доканчивала печальный обряд. Тёма увидел что-то белое, спеленатое, и догадался, что это что-то было тело жены Обрумки. В комнате обыкновенно темной было теперь светло от отворенных окон. Кровать, на которой лежала больная, была пуста и прибрана, и никогда уже больше не будет лежать на ней жена Обрумки, подумал Тёма. Ее сейчас понесут на кладбище, зароют, и останется она там одна с червями, тогда как он, Тёма, сейчас выбежит из лавочки и счастливый, полный радости жизни, будет играть, смотреть на веселое солнце, дышать воздухом. Она не может дышать. Ах, как хорошо дышать! И Тёма вздохнул всей грудью. Как хорошо бегать, смеяться, жить! Она не может жить! Она никогда не откроет глаз и никогда, никогда не ляжет больше на эту кровать. Как пусто, тяжело стало на душе Тёмы. Какой мрак и тоска охватили его от формулированного в первый раз понятия о смерти. Да, это все пройдет. Не будет ни Обрумки, ни всех, ни его Тёмы, ни этой лавочки. Все-все когда-нибудь исчезнет. И все равно когда-нибудь смерть придет, и никуда нельзя от нее уйти, никуда. Вот жена Обрумки. А если бы она спряталась под кровать? Нет, нельзя. Смерть и там нашла бы ее. И его найдет. И от этой мысли у Тёмы захватило дыхание, и он стремительно выбежал из лавки на свежий воздух. Скучно стало Тёме Точно все умерли вдруг, и никого, кроме него, не осталось, и все так пусто, тоскливо кругом. Когда Тёма прибежал к игравшей в пуговки ватаге, озабоченной и взволнованно следившей за движениями Гераськи, в третий раз победоносно собиравшего бить кон, Тёма облегченно вздохнул, но по-прежнему безучастный присел на пыльную землю, прижавшись к стене избушки, возле которой происходила игра. Он рассеянно следил за тем, как мелькали по воздуху отскакивавшие от стены медные пуговки, как, сверкнув в лучах яркого солнца, они падали на пыльную мягкую землю, мгновенно покрываясь серым слоем. Следил за напряженными, возбужденными лицами, и невольная параллель контрастов того, что было у Обрумки и что происходило здесь, смутно давило его. Тут радуются, а там смерть. Им нет дела до Обрумки, а Обрумки до них. И нельзя так сделать, чтобы и Обрумка радовался. Если его позвать играть с ними, он не пойдет. Это им, детям, весело, а большие не любят играть. Как скучно большим жить! Ничего они не любят, ни бабок, ни пуговиц, ни меча. И он будет большой, и он ничего этого не будет любить. Скучно будет. Нет, он будет любить. Он условится вот с Яшкой, Гераськой, Колькой, чтобы всегда любить играть, и будет им всегда весело. Нет, не будет. Он тоже разлюбит. Нет, не разлюбит, ни за что не разлюбит. И, вскочив, точно боясь, что может отвыкнуть, он энергично закричал: «Мой кон!» И вдруг, в тот момент, когда Тёма так живо почувствовал желание играть, жить, у него неприятно ёкнуло сердце при мысли, что он обманул мать. «Ничего, когда я просил у мамы прощения, я думал, что прошу за то, что обманул её. Я когда-нибудь расскажу ей всё». Успокоив себя, Тёма забыл и думать обо всем этом. И вдруг все открылось как-то так, что он и оглянуться не успел, как сам тут же спутал себя. К удивлению Тёмы, Аглаида Васильевна отнеслась к этой истории очень мягко и только взяла с Тёмы слово, что на будущее время он будет говорить ей всегда правду, иначе ворота наемного двора для него навсегда запрутся. Прошел год. Тёма вырос, окреп и развернулся. В жизни в атаге произошла некоторая перемена. Приятно было бегать по двору, лазить на кладбище, но еще приятнее было убегать в ту сторону, где синело необъятное море. В таких прогулках было столько заманчивого. Тёма забывал, что он еще маленький мальчик. Он стоял на берегу моря. Нежный мягкий ветер гладил его лицо, играл волосами и вселял в него неопределенные желания чего-то еще неизведанного. Он следил за исчезавшим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, замирающим чувством, полной зависти к счастливым людям, уносившимся в туманную даль.